эфире радио «Донбасс Реалии».
Мы ищем и находим хорошее. В эфире радио «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня 11 июля, среда, и в течение этого часа говорить будем о таком. Как Дональд Трамп ругает партнеров по НАТО? Почему в Мирнограде жены не дают мужьям тормозки на работу?
Пока они говорят, что на данный момент нет связи.
Российские артисты в Донецке и Луганске. Вспомни 90-е.
А вот знаете, почему мы к вам приехали? Потому что мы хотим любви, черт подери.
В студии мы поговорим о том, какие настроения на Донбассе. Что оставил после себя Жебриевский? Если выборы в регионе состоялись бы сегодня, кто бы на них победил и почему? И почему многие местные политики и мэры, замеченные в сотрудничестве с сепаратистами, продолжают оставаться во власти в регионе? У нас в гостях общественный активист, представитель Ассоциации городов Украины в Донецкой области Александр Миланченко. Друзья, обязательно звоните к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать, напоминаю, и звонить можно по Вайберу 066-901-2434.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики 20 раз нарушили перемирие на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, большая часть обстрелов зафиксирована на мариупольском направлении. Потерь среди украинских военных нет. В свою очередь, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстреле поселка городского типа Фрунзе. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Донецка и Горловки. Неправительственные организации разминировали более 600 гектар территории на Донбассе. Об этом сообщил офицер управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Евгений Зубаревский, передают новости Донбасса. По его данным, на сегодняшний день на Донбассе работают 40 групп разминирования. Согласно плану, на текущий год определено более 100 участков к разминированию. Они расположены в Славянском районе вблизи Сватова и Мариуполя. Запасов жидкого хлора, необходимого для обеззараживания воды в Лисичанском водоканале, хватит примерно на неделю. Об этом сообщается на официальном сайте коммунального предприятия. По данным водоканала, поставщик хлора проинформировал компанию о прекращении поставок до момента восстановления производства на предприятии «Днепр-Азот». Причиной прекращения поставок «Днепр-Азот» называет высокие цены на газ. Карловская фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжение Селидовской, Покровской и Добропольской групп городов, приостановит работу завтра, 12 июля. Об этом сообщил директор Покровского филиала компании «Вода Донбасса» Игорь Юдин, передает «Орбита». По его словам, подача воды с Карловской фильтровальной станции прекратится с 15 часов. Это связано с проведением ремонтных работ с отключением подстанции «Котляревская». Стабильная подача воды возобновится после заполнения водой сооружений и магистральных водоводов после 18 часов в этот же день. Местных жителей просят сделать необходимый запас воды. Государственная пограничная служба не пропустила на территории Украины российского актера Антона Макарского, который попытался въехать через Молдову. Об этом говорится на сайте ведомства. По данным пограничников, установлено, что в 2015 году Макарский незаконно посещал территорию Крыма. На полуостров россиянин ездил участвовать в съемках сериала по заказу одного из телеканалов России. Теперь Макарскому запрещен въезд на территорию Украины на 3 года. В целом, по данным госпогранслужбы, за незаконное посещение Крыма въезд в Украину запретили почти 130 иностранным деятелям культуры. 3 пляжа в Мариуполе не рекомендованы для купания из-за присутствия там кишечной палочки. Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Согласно обнародованной информации, загрязненными признаны левобережные, центральные и песчаные пляжи. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 32 до 34 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую новых слушателей, которые присоединяются к нашей программе. Это слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наш студийный телефон 0800 300 403. У вас есть возможность звонить в студию, задавать свои вопросы, высказывать реплики, также писать и звонить можно по вайберу 066 901 24 34. Напоминаю, телефон начнет работать буквально через 10 минут.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В Брюсселе стартовал саммит НАТО, который будет проходить 11 и 12 июля. Его основными темами будут, цитирую, «устранение уязвимости на границе стран-союзник с Россией», в первую очередь в странах Балтии и Восточной Европы, а также борьба с терроризмом и план действий по международной коалиции, которая борется с экстремистскими организациями в Ираке, Сирии и Афганистане. Начало саммита уже увенчалось публичной дискуссией между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На саммите сейчас находится журналист «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Он с нами на прямой телефонной связи. Расспросим его о подробностях. Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте.
Расскажите, в чем суть дискуссии между Трампом и Столтенбергом? О чем спорили?
Да, значит, эта дискуссия состоялась во время рабочего завтрака утром, еще до официального открытия саммита. В резиденции американского посла встречались Дональд Трамп и Йенс Столтенберг. И неожиданно Дональд Трамп разразился такой тирадой критической насчет европейских членов НАТО, которые тратят мало на оборону, недостаточно на оборону, и в частности особо перепало Германии. Дело в том, что ранее, 4 года назад, НАТО решило, что все члены должны довести свои оборонные бюджеты до 2% ВВП. А Трамп сказал, что нельзя жить за счет других, что Германия богатая страна, что она тратит только более 1% на оборону, а Соединенные Штаты 4,2%, что мы, Соединенные Штаты, защищаем Германию от России, цитата, а она выплачивает России миллиарды долларов в год за газ. То есть он разразился тоже жесткой критикой насчет энергетического сотрудничества Германии с Россией, особенно проекта «Северный поток-2», который Германия сейчас, Россия обсуждает строительство его. Сказал, что, в принципе, нельзя жить за счет других стран. Соединенные Штаты и американские налогоплательщики несут дополнительную нагрузку и хотят, чтобы члены НАТО тоже тратили больше на это. Йенс Столтенберг сказал, что мы это понимаем, что сейчас уже 2% ВВП в НАТО тратят 8 стран из 29 членов НАТО, а 4 года назад только всего лишь 3. Так что НАТО это понимает, эту проблему, и поблагодарил Трампа за то, что тот уделяет этому вопросу столько внимания и высылает постоянно месседжи. Но вот сегодняшний месседж был довольно самый критический из всех предыдущих, которые высылал Дональд Трамп на тему оборонных расходов.
Ростислав, что еще интересного успели обсудить за сегодняшний день? Есть ли какие-то важные новости, которые наши слушатели должны узнать?
Ну, что должны знать слушатели, это то, что Украина тоже присутствует на этом саммите. Завтра будет и заявление для прессы Йенса Столтенберга с Петром Порошенко, а также будет особое заседание НАТО плюс Грузия плюс Украина. То есть такой, так сказать, черноморский формат, хотя НАТО не употребляет этой фразы «черноморский», на котором все-таки будет обсуждаться и ситуация в Черном море, в Черноморском регионе. Там будет вообще как бы десятилетие того известного сейчас саммита Бухарестского 2008 года, как раз 10 лет с того времени, когда Украине и Грузии не дали план ради членства, ПДЧ так называемый, но пообещали, что в один прекрасный день и Украина, и Грузия будут когда-то членом НАТО. Так что вот подведут как бы итог сейчас, где эти страны находятся в своих отношениях с Альянсом. Что касается Черноморского региона, то НАТО беспокоено и критикует очень аннексию незаконную России и Крыма. Также обращает внимание НАТО на милитаризацию и Крымского полуострова России, и превращение, милитаризацию Азовского моря, превращение его как бы в такое, как бы внутреннее даже озеро такое российское, критикуют строительство Керченского моста. То есть, ну, вот такие моменты, они присутствуют. Так что этот момент будет еще, не получит Украина, сказал Йенс Столтенберг на этом саммите так называемого программы расширенных возможностей. Это особая программа, которая включает таких особых членов, не членов НАТО, но особых партнеров НАТО. И это такой престижный довольно клуб, в нем уже Австралия, Швеция, Финляндия, Иордания и Грузия. То есть это страны, которые не в альянсе, но сотрудничают и важны для альянса, как бы имеют особую важность. Украина уже какое-то время пытается попасть в эту эксклюзивную группу этих вот партнеров НАТО, как бы партнер плюс, как бы суперпартнер, как бы, потому что вот. Но пока вот на этом саммите еще не получится.
Будем следить за тем, что будет происходить на саммите. Напомню, он будет продолжаться и завтра. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Радио Свобода Ростислав Хотин. Сутки. С вечера 10 июля шахтеры государственного объединения «Мирноград», уголь, находящегося на подконтрольной части Донеччины, отказываются спускаться под землю. Шахтеры категорически отказываются работать и требуют погасить задолженность по зарплате за май-июнь. Дело в том, что Кабмин выделил деньги на погашение долгов перед горняками государственных шахт. И они даже начали поступать на карточки всех объединений, кроме «Мирноградугля». Дмитрий Донской расскажет больше.
10 июля рабочие третьей смены шахты «Капитальное» объединение «Мирноградуголь» начали акцию протеста и отказались спускаться под землю. Затем к ним присоединились горняки шахты «Центральная». Шахтеры требуют выплатить им долги по зарплате за май-июнь, а это более 90 миллионов гривен. На прошлой неделе Кабмин после акции протеста шахтеров в центре Киева решил выделить 324 миллиона гривен и погасить долги на госшахтах. 10 июля эти деньги начали поступать на карточки рабочих всех шахт, кроме объединения. «Мирноградуголь». Этот факт еще больше разозлил и без того доведенных до предела горняков, рассказывают профсоюзные лидеры объединения. Жены не дают мужьям на работу тормозки. В магазинах людям уже не отпускают в долг. Днем 11 июля рабочие шахт «Капитальная», «Центральная» и шахта 5-6 вышли в центр Мирнограда, к мэрии и казначейству. Госслужащие так и не смогли дать объяснений, почему деньги до сих пор не поступили на карточки, рассказывает лидер независимого профсоюза шахты «Капитальное» объединение «Мирноградуголь» Сергей Цыпкаленко. По его словам, 11 июля на 17:00 ситуация была такова.
Пришел мэр города Пономаренко, приехал начальник полиции, администрации ГП. Пока они говорят, что на данный момент нет связи с городом Мариуполем. Где-то там то ли затоплены кабеля, то ли перебиты кабеля, или украдены. Вот. Значит, настроение у людей отвратительное, у женщин истерика происходит. Сказали, будет стоять до последнего, пока не будут деньги. Никто никуда не уходит.
В Киеве перед зданием Верховной Рады также продолжают акцию протеста горняки со всей Украины. Они требуют, чтобы депутаты проголосовали за закон номер 8362. Им предусмотрено выделить до конца года на финансирование угольной отрасли 2,8 миллиарда гривен. Эти деньги должны будут пойти не на зарплаты и проедание, а на модернизацию шахт, рассказывает глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Шахтеры требуют новое оборудование и готовы сами на себя зарабатывать.
Ну, разговор такой к Кабмине, Минфине. Вот скажите, где взять деньги? Вот мы, шахтеры, должны говорить правительству, где брать деньги. И депутаты задают мне такой же вопрос. Мы им отвечаем, что сын Януковича украл следные пласты в государственном предприятии «Селидовуголь». Заберите пласты, сразу найдутся инвесторы, зарядим лавы и начнем работать. Министр вчера ответил при этой встрече, что нет, мы это делать не будем.
Противостояние между нынешним Кабмином и шахтерами последнее время только обостряется. Долги постоянно накапливаются. Зарплату шахтерам выплачивают только после акции протеста. Вот наиболее яркие примеры. В июле 2016 года горняки объединения «Селидовуголь» объявили голодовку. Несколько человек попали в больницу. Только после этого рабочим выплатили лишь часть долга. Но о них быстро забыли. И 9 августа лидер профсоюзов «Селидовуголь» Трифонов поджег себя у здания Минэнерго. Человек попал в реанимацию. В октябре 2017 года горняки шахты 1-3 Новогородовска отказались подниматься на поверхность, требуя многомесячный долг. Деньги выделяли в экстренном режиме. В марте 2018 года 9 горняков объединения «Селидов-Уголь» голодали 9 дней в здании Министерства энергетики. Тогда министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сам пообещал поехать в Селидово и за 2 недели сделать объединение прибыльным, но это осталось обещанием. 19 июня сотни разгневанных шахтеров пошли на штурм Верховной Рады. Тогда кордоны Нацгвардии и призывы профсоюзных лидеров остановили рабочих. В начале июля на шахте номер 10 Нововолынска Львовской области 47 горняков отказались подниматься на поверхность, требуя вернуть им долги по зарплате. Акцию остановили после того, как один из рабочих попал на операционный стол после обострения хронической болезни. Ситуация с акциями протеста рабочих объединений «Мирноград-Уголь» радио «Донбасс-Реалии» будет и дальше отслеживать. Дмитрий Донской, радио «Донбасс-Реалии».
Проверки места жительства продолжаются, несмотря на их запрет Киевским апелляционным административным судом. Об этом заявляют сами вынужденные переселенцы, общественники и чиновники. Последние утверждают, что судебного решения не видели и ждут распоряжений сверху. Тем временем переселенцы в смятении. В ожидании прихода инспектора они не решаются покидать свои временные пристанища. Почему решение суда еще не выполняется, разбирался Никита Луцкий.
О том, что апелляционный суд запретил чиновникам органов социальной защиты проверять переселенцев по месту жительства в Краматорске, знают все вынужденные мигранты. Но все равно, то ли по привычке, то ли из-за страха лишиться пенсии, живут в ожидании визита социального инспектора. Переселенка из Донецка Елена Черепеничева только что переехала из одной съемной квартиры в другую. Сколько временных пристанищ поменяла, уже не считает.
Переезжаем, складываемся, разбираемся. И так постоянно. Потому что своей квартиры у нас не будет, наверное, уже никогда. Так и будем по чужим шифонерам со своими вещами.
Чтобы ей продолжили выплачивать пенсию, женщине пришлось оформлять новую справку переселенца с новым адресом и в который раз ждать проверки социального инспектора. Дальше своего подъезда женщина на прогулку не выходит, ведь если пропустить такой визит, то все выплаты ей остановят, говорит переселенка Елена Черепеничева.
Один день я получила эту карту, через 3 дня я написала заявление, что надо проверить. Еще через 3 дня я должна была сообщить в пенсионный фонд о том, что я поменяла место жительства. Те должны были, в свою очередь, опять направить собес на ту же проверку. Поэтому вот сижу и думаю, в связи с тем, что проверки отменены, надо мне ждать, не надо. Надо мне ждать 1 проверку, 2 или вообще не ждать, а идти спокойно гулять в парк.
О том, что такие проверки нарушают конституционное право граждан Украины на свободное перемещение по стране, юристы говорили давно. В этом их поддержали и европейские коллеги, рассказывает юрист Вячеслав Галахов.
Человек не может быть привязан к какому-то конкретному месту для получения гарантированной государством выплаты. Было решение Европейского суда по правам человека, который такую привязку в том числе признал незаконной.
В городском управлении соцзащиты новость о запрете проверок слышали, но продолжают ждать указаний из министерства. Вердикта суда, по мнению чиновников, недостаточно, говорит начальник управления труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета Ольга Игнатенко.
Мы на данный момент проверяем, руководствуемся порядком 365-м. С полным текстом решения ознакомиться на данный момент невозможно, и никакие разъяснения от вышестоящих органов в управление труда города Краматорска на данный момент не заходили.
Общественники тем временем напоминают, что за отмену социальных выплат на основании запрещенных судом проверок теперь можно получить уголовное наказание. И ответственность будет нести не кабинет министров, а лично каждый социальный работник, рассказывает волонтер и советник Министерства социальной политики Украины Александр Ворожков.
Постановление вступило в силу его действия с 4 числа. Это его нужно исполнять. И, понимаете, вот такая сейчас ситуация, что начальники управления и те инспектора, которые будут его сейчас противоречие ему проводить проверку, они подпадают под риск, и мы это прямо сказали, что вплоть до уголовного наказания.
По словам общественников, Министерство соцполитики намеренно затягивает с разъяснениями отделом соцзащиты на местах. За это время в кабине могут подготовить кассационную жалобу в вышестоящей судебной инстанции и по-тихому возобновить дискриминирующие переселенцев проверки их места жительства. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 0800 300 403. Сегодня говорим о том, какие настроения на Донбассе. Как раз расскажите нам, как вы настроены, что оставил после себя Жебриевский. Если выборы в регионе состоялись бы сегодня, кто бы на них победил и почему? И почему многие местные политики и мэры, которые были замечены в сотрудничестве с сепаратистами, продолжают оставаться во власти в регионе? Об этом поговорим с Александром Миланченко, общественным активистом, представителем ассоциации городов Украины в Донецкой области, а в бывшем главы департамента по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Еще раз напомню, друзья, можете звонить нам по номеру 0800 300 403, Viber 066 901 2434. Ждем ваших звонков.
Теперь звонки в прямой эфир и по Viber 066 901 2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Господин Миланченко, давайте вот с Павла Жебриевского начнем. Да, вот мы еще в нашей студии не подводили как бы итогов деятельности. Да, каждый житель Донбасса, житель Донецкой области, наверное, как-то для себя сделал те итоги, ваши вот итоги его работы. Да, вот в гуманитарном плане, ну, главная цель, которую постулировал Жебриевский, это украинизировать Донбасс. Первое, в экономическом плане, насколько я понимаю, это сделать из жителей Донбасса куркулей, кулаков, да, научить их бизнесу, вести предпринимательство, отойти от завода. Что ему удалось, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, больше всего ему удалось заниматься популизмом, да, потому что, когда человек проводит 85-летие практически Сталинской области, да, тот праздник, о котором в Донецкой области никто ничего не знал, никогда в жизни не отмечал, то говорить о какой-то украинизации, это скорее коммунизация, а не декоммунизация с его стороны. То, что мы провели декоммунизацию, ну, скажем так, может быть, где-то вопреки. Когда они приехали, они почему-то считали, что они смогут провести декоммунизацию на 20-30%. Я обещал, что мы проведем практически на 100%. Мы это сделали. Почему? Потому что Донбасс все-таки донеччина наша, да, она более вот законопослушна, да. Вот есть закон, сопротивления нет, мы будем делать так, как говорит нам закон. То, что мы видим инспирировано, вот разное там поднятие, там, да, что Донбасс поднялся, Донбасс против чего-то. Мы же прекрасно понимаем, что это не Донбасс, это завезенное со стороны, это в основном русские оккупанты, они подбили и определенных людей, которых тут где-то завербовали, где-то и все остальное, а в большей массе это все-таки законопослушные граждане, которые готовы работать, готовы, ну, с трудом, ну, работать нормально и выполнять. Если говорить про куркулей, прекрасная, красивая идея раздать по 500 000 каждому человеку. Я бы не отказался, если бы мне дали бы эти 500 000, и при том эти 500 000 дают без ответственности вернуть, да? То есть ты можешь даже их, ну, проиграть, да, вот, ну, не получилось. Ну,
рискнуть, да, да, тебе рискнуть, поверили и дали,
да,
деньги.
Да, ты можешь рискнуть и проиграть в своем бизнесе, и ничего страшного. Кто-то должен эти 500 тысяч получить, взять, допустим, кредит в банке и отдавать вместе с процентами, а ты можешь выиграть какой-то конкурс, понравится, не понравится, ну, скажем так, руководителю нет четкости, за что их дают, и потом куда-то как бы выбросить их в пустоту, хотя, может быть, даже не в пустоту. Вот, говорить об этих куркулях можно где-то через год, через два, через три, когда они будут работать, и посчитать, за сколько вернутся в бюджет эти 500 000. Вот тогда можем говорить о куркулях.
А почему же вы вот лично не подались на этот конкурс, если это так просто,
ну,
так хорошо?
Я думаю, что на этом конкурсе будут в первую очередь, ну, есть субъективные там еще оценки. Да, я думаю, Павел Иванович сделал бы, лег бы костьми, но мне не дал бы ни копейки, вот так, скажем так. И плюс в основном дают кому? Тому, кто, хотя я был за то, чтобы, может быть, давать эти деньги, дополнительные деньги тем, кто уже занимался бизнесом, дать на развитие, посмотреть, что человек добился, а потом уже давать, а не просто давать с нуля человека, который не понимает, что такое бизнес, как, что делать, ну, имеет о нем такое поверхностное представление, и давать ему деньги, я где-то, скажем так, не готов. Я все-таки давал бы о более опытным людям, людям, которые уже показали свою работу и так дальше. Ну, популизм получился красиво, обалденно, но еще раз говорю, мне очень бы хотелось бы через 2-3 года подвести такую черту, посмотреть, сколько хотя бы бюджет вернул этих денег в виде налогов. Скажем так, если мы бы эти 500 тысяч положили бы просто, ну, на депозит в банк, да, то получали бы каждый месяц по 5 тысяч гривен. А сколько даст частный предприниматель единого налога? Ну, до 1000 гривен месяц.
Но тут цель была, наверное, немножко другая. Научить людей вести, собственно, бизнес, где всегда были заводы, фабрики, шахты, где все решали за них, да?
Ну, давайте скажем так. Это, знаете, это когда приезжают с Киева, рассказывают. Да вами тут... У нас самый лучший бизнесмен, это в Донецкой области, самый богатый, да? Ринат Леонидович Ахметов. Его кто-то учил бизнесу. Может быть, это плохой пример, да? Скажем так. Ну, и очень много у нас бизнесменов в Донецкой области. Я скажу, что если Павел Иванович проезжал по области, он видел, что бизнеса у нас достаточно. У нас не хватает потребителей. То есть, давайте насытим, в первую очередь, деньгами людей, чтобы были, у потребителя были деньги. Тогда появится... Куркуль появится моментально там, где есть потребитель. Вот смотрите, у меня... Павел Иванович заложил порядка 150 миллионов на эту программу. Да, это получается 300 куркулей получится у нас, да? А вложить в такой завод, как химзавод, государственное, кстати, предприятие, порядка 100 миллионов необходимо было вложить. И завтра 300-500 людей будут получать достойную зарплату. Вот, это получается 300-500 куркулей. Средний бизнес. Средний бизнес, это же не только тот, кто торгует на рынке, или тот, кто выращивают, я не знаю, синенькие, это хорошо оплачиваемый рабочий, это тоже тот средний бизнес.
Средний класс.
Конечно же, средний класс. А мы привыкли, что у нас только бизнесмен это средний класс. Ни в коем случае. Нам необходимо было создавать средний класс из вот этих рабочих и показывать, что если мы в государственном предприятии будем платить порядка там 12 тысяч гривен, 15 тысяч гривен, хотя бы как на уровне сколько-сколько получали в областной державной администрации, главный специалист, вот тогда, ну, это был бы, я сказал бы, хороший, серьезный, и я ну, хороший рывок, и вот там бы куркуль проявился, да, вот рабочий получает там 12-15 тысяч, их 300-500 человек, поверьте, куркули, которые пекут пирожки или открывают кафе возле этого завода, разрослись бы...
Понятно, ваша логика. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. У нас в гостях представитель Ассоциации городов Украины в Донецкой области Александр Миланченко. Говорим о настроениях на Донбассе. Есть слушательница, говорят мне. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я со станицы Луганской.
Очень приятно.
Я, извините, уже не по этому вопросу, по переселенцам. Какие же они несчастные. Вы бы здесь возле Ощадбанка послушали и в магазинах, что они говорят. Они получают пенсию там, территорию приезжают, получают здесь. У нас в банк практически попасть невозможно. Спасибо, сделали для местных. Ну так я вам озвучу, что они говорят. Хотя бы эта война никогда не заканчивалась. Мы только жить начали. Вы извините, после того, как станицу здесь обстреливали, и не только станицу, у нас во всех волосы дыбом становятся.
Спасибо. Это, наверное, вдогонку к нашему предыдущему сюжету, где мы рассказывали об отмене места проживания переселенцев, что не работает сейчас это решение суда. Ну, как-то прокомментируйте, Александр.
Ну, я прокомментирую чуть-чуть очень просто. Я всегда говорил, я сам был переселенцем более года. Я скажу так, что переселенцы в городе Киеве, это одна все-таки каста. Здесь переселенец, он более бедный, ну, ему тяжело живется, да. Но у нас есть большая проблема. Люди, которые живут на линии разграничения, люди, которые живут в самой Донецкой области, где не идут инвестиции, где нет работы, где нет и так дальше. А переселенец, который получает какие-то переселенческие плюс пенсию, ну, помощь им, как бы там ни было, огромное количество гуманитарных миссий оказывает им помощь. Где-то детям помогают, ну, еду дают там и так дальше. И местное население, голодное реально местное население, которое точно так же не имеет ни денег на проживание, видит, вот там бывает в зоне, вот в нашей, да, вот в зоне АТО, иногда переселенец бывает живет лучше, чем даже местный житель. Мне бы хотелось, чтобы гуманитарные все эти миссии обратили внимание еще на местных жителей, именно на вот этих там бабушки, которые мало получают пенсии, люди, которые находятся без работы, детки, которые там, ну, понятно, у них семья есть, вот у папы, у мамы нет работы в связи с тем, что идет война, инвестиции не идут, может быть, какую-то помощь еще оказывать именно местным людям, а не только переселенцам. А когда местные люди смотрят, переселенец пошел, получил, допустим, ну, то же самое, там, мыло, там, шампунь, порошок.
Бесплатно.
Тоже, ну, конечно, бесплатно, а у них этого нет, и вот такие вот, получаются вот такие вот перекосы. Плюс, правильно жительница говорит, я помню, прихожу я в пенсионный фонд, это 14-й год, огромнейшая очередь, и местный не может добиться. А наш пенсионный фонд, который рассчитан только на мой город Константиновку, на 100 тысяч, да, он принимает еще массу городов Донецкой области. Я тогда предложил, дорогие друзья, давайте определимся, каждый город, ну, допустим, Торец едет, там, в Бахмут, там, Шахтерск едет в Константиновку, ну, то есть распределить между городами, и ежешь переселенцы-работники, то есть добавим дополнительные рабочие места, да, то есть добавим дополнительно в пенсионный фонд, посадим людей. Именно самих тех же переселенцев с пенсионного фонда, если таковые есть, которые переселились, дадим им работу, пусть они принимают своих, то есть это будет отдельно и так дальше. И они знают своих людей, и им будет проще. Ну, пока не прислушались, или, может, уже поздно даже прислушиваться все-таки?
Вернемся к теме нашего разговора. Я вот коротко вас хотел спросить. Полистал ваш Фейсбук перед нашим общением. Вы там часто используете слово «жебрившина». Что это такое, расскажите?
Ну, жебрившина – это такой элемент популизма украинской мовы. Да, это, скажем... Я даже не знаю, как это назвать. Знаете, как пускание пыли в глаза – это тысячи бигбордов с фейсом Жебрицкого, тысячи бигбордов с солнышком, с фамилией Жебрицкий и т.д. и тому подобное. Это хвастовство, это масса обещаний, которые, к сожалению, не выполняются. В этом была проблема. Я прекрасно помню, какие у меня, допустим, были проблемы. Как он, ну, это были не мои слова, что я не специалист в строительной сфере. Да, когда сказали, когда мы получили 3 миллиарда, и один из специалистов сказал... что мы сможем освоить максимум 500 миллионов, больше не сможем.
Мы это Донецкая область.
Да, да, мы это Донецкая. Ну, соответственно, по строителям, по всем. Ну, то есть определенные проблемы. Павел Иванович ко мне машу претензии, ты сказал, хотя я это не говорил. Ну, понятно, что он любил больше сплетни и основывался на сплетнях. Знаете, кто последний к Павлу Ивановичу зашел, то ты прав. У него было так. Он чаще всего не проверял. Но это уже личная особенность, это уже его право. Но я когда слышал, что ну, специалист сказал, мы не сможем освоить больше, чем 500 миллионов, он кричал, что вы, мы там и 36 школ сделаем, и миллиарды километров долог, все будет хорошо, хорошо, хорошо. А потом Кабмин четко сказал, что деньги освоены были, по-моему, 150 или 200 миллионов всего лишь. Почему? Потому что, к сожалению, вот желание, я не столько его, скажите, осуждаю, да, у него какое-то желание было вот сделать показуху, даже сделать, если показуху. Но у меня такое впечатление, что он не глубоко понимал вопрос, не потом, как он сказал, а вы знаете, надо же еще тендеры проводить, а это долго. Господи, ну ты же должен был, ты же, для чего здесь ты губернатор, это знал? Вопрос, что будет и тендер, и я не знаю, там и проект надо, и все-все-все остальное. То есть это определенная серьезная работа. А ты на себя потянул эту работу, которую ты просто не смог потянуть. Всегда раньше занимались вот этими проектами, занимались города. Да? Павел Иванович сказал, нет, они разворуют, поэтому давайте все, я буду тянуть обладминистрацию. Обладминистрация просто этого не вытащила. И все практически, мое мнение, завалило, потому что когда говорится о том, что освоено только 15%, это завал. А рассказов, конечно же, на все 150-200%.
Много о чем вы говорите. Я вот хочу о чем спросить, изменились ли как-то отношения между властью и людьми? Вот многие обозреватели, местные журналисты на Донбассе говорят о том, что вот именно манера общения чиновника, да, с вот народом осталась прежней, как при Викторе Януковиче, как при Близнюке, да, вот это вот админресурс, может быть, просто на Донбассе нельзя иначе?
Нет, на Донбассе можно, и когда Павел Иванович приходил, он был одним, а потом его, как у нас говорят, залезали, может быть, да, или, может, ему понравилось быть, знаете, богом. И уже через год, через два он стал богом, ему стало вообще все равно, то есть если постоянно он приезжал только в Киев, тут рассказывал на 112-м канале, там, я не знаю, на Гнусван и так дальше, о своих великих победах. А с нашими, с местными мало общался, с местными мало общался с журналистами, он себе собрал там громадскую раду, тоже под себя уже начал сделать, да. Ну, примерно, ну, Виктор Федорович примерно точно так же делал, да, громадские рады под себя, там, все остальное, то есть, то, кто ему поет осану, то есть, кто его хвалит, мы его приближаем, все остальные враги. Точно так же была попытка здесь, он принял правила игры Донецкой области, они ему просто очень понравились.
Почему? А по-другому можно в Донецкой области себя чиновнику, как думаете?
Ну, конечно, можно, но в чем проблема, а чем отличается Донецкая область от Львовской области, почему там чиновники чуть-чуть по-другому, или вы считаете, у нас опять Донецкая область у нас будет первый сорт, а Львов будет третьим сортом? Ни в коем случае. Мы все одинаковые, одинаковые люди. Я же вам... Единственное, что, может быть, в Донецкой области люди более вот законопослушны, да, вот мы бежим вправо, мы бежим вправо, да, и они больше доверяют все-таки руководству, доверяют вот тому, кто впереди идет. Ну, может быть, это и хорошо, или плохо, не знаю, как это оценить, но все-таки больше.
0800-300-403, номер прямого эфира, 066-901-2434, Viber, есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Я из города Первомайск, оккупированная территория. Хотел бы ответить жительнице станицы Луганской. Уважаемая, а почему же вы наживаетесь на этих переселенцах, сдавая им комнаты, квартиры, углы, курятники? Почему же вы кормите сепаратистов в Луганске, таская туда ящики с помидорами, огурцами, фруктами? И...
Thank you. Ну, неизвестно, конкретно ли сдает ли жительница станицы Луганской. Ну, вот такая напряженность, да, между нашими слушателями. Говорят над нашими головами о том, чем им наболело, собственно говоря. Ну,
скажем так, вы же видите, и это тоже наследие вот этой жебрищины какой-то, да, когда у нас логоцентры все уже преснопамятные, эта перевалка была как так называемая контрабанды, да, вместо того, чтобы сделать как пользу для людей, их сделали перевалкой контрабанды. Когда их только начинали делать, я сразу четко посмотрел, что собираются делать, сказал, это будет перевалка контрабанды. Мне отключали, что ты, это будет помощь людям. Я, ребята, если вы хотите помочь людям, надо строить это по-другому.
Вы, наверное, говорите о ситуации, когда недавно обнаружилось, что на логистическом центре возле Майорска, оказывается, не продавали жителям, которые приезжают с неподконтрольной территории, а переваливали на легковые автомобили и везли в сторону Горловки.
Это не недавно обнаружилось, это было с первого дня. Это все продолжается с первого дня, как их сделали. Единственное, что и тогда это было, я не помню какая, тележурналист Саша Белинский, он это практически это показал. Потом это немножко приглушили, где-то закрыли рот по-старому, да, и вот просто в январе-феврале это просто вытащили опять наружу, еще раз показали. А так это не прекращалось постоянно, потому что изначально логоцентры создавались для перевалки контрабанды. И ни в коем случае для того, чтобы помочь людям и каким-то образом, ну, помочь людям купить более дешевые продукты, чтобы они вот, не мучились, или как вот там жители с Первомайска говорят, вы там в три дорого, в четыре дорого. Я отвечу жителю Первомайска, не мы это в 3-4 дорого это все делаем. Ни в коем случае это не жители неоккупированных частей. Это те, ну, такие дельцы, которые наживаются на вот этой линии разграничения. Это они этим занимаются, ну, куда? Ну, знаете, как, когда есть какой-то запрет, какая-то линия разграничения, всегда появляются дельцы. Я бы единственное хотел бы сказать, или мы должны или остановить вот эту торговлю через линию ограничения полностью, ну, чтобы не было таких дельцов, или уже разрешить, что-то надо с этим делать, хотя все законы стоят на том, что если их выполняют, то, я думаю, никаких вот этого бардака этого не будет, и будет все более-менее, люди смогут, ну, привозить только для себя, а не так, чтобы дельцы зарабатывали 3-4-5 цен.
Самое интересное, что это вот эта ситуация, она была бы невозможна без покровительства со стороны чиновников, местных вот силовиков. Как раз хотел вас спросить, существует ли класс людей вот в Донецкой области, это я уже сказал, да, чиновники, силовики, бизнесмены, которые зарабатывают на конфликте, вот, может быть, даже в плане контрабанды, зарабатывают на войне, то есть им война, ну, по сути, это для них бизнес. Как много их, насколько они вот влиятельны, что скажете по этому поводу?
Ну, скажем так, что их достаточное количество, да, мы прекрасно понимаем, что существуют неприкасаемые люди, которые занимаются этим постоянно и, ну, как сказать, вот, ну, профессионально, а есть люди-любители, которых постоянно ловят, которых арестовывают, и которых мы видим вот в отчетах. Там арестовали того, там провозил сколько-то там мобильных телефонов, там тот провозил там сколько-то зарядок и так дальше. А вот тех, кто профессионально это делает, кому зеленый цвет, ну, все хорошо, и все хорошо идет. Но необходимо идти. Одни у нас, которых ловят для отчета, а те, думаю, нормально зарабатывают, нормальные, хорошие деньги зарабатываются, как и на любой границе. Я думаю, в Закарпатье то же самое, через границу, да, там Львовская область точно так же работает через границу. Где есть граница, там будут эти заработки.
Ну, что-то связываете, какие-то надежды с Александром Кутцем, новым главой, в этом плане хотя бы контрабанды?
Конечно, связывает. Я думаю, что он был один из первых, который, во-первых, обратил внимание, насколько он это смог обратить внимание на вот эти знаменитые перевозки людей, да, вот за 2 километра, когда брали 60 гривен, потом почему-то снизили до 30 гривен, но я считаю, что здесь надо смотреть, может быть, даже и подумать, может быть, вообще бесплатно, но у меня другой вопрос. Сегодня служба безопасности в своих, так сказать, нормативных документах запретила переезжать на ту сторону автобусами, да, а у нас автобусы мотаются между нулевым и КПВВ. А смысл тогда запрета уже переезжать на ту сторону? То есть, по существу, автобус мотается на линии фронта. Или уже мы вообще все запрещаем, чтобы не будет автобусов? Или давайте разрешим все-таки определенному количеству автобусов перевозить людей, но с условием определенной цены, да. Я когда приезжаю домой ЖД, ну на ЖД, да, в город Константиновку, домой приезжаю, понятно, киевский поезд это просто оккупируют перевозчики, но эти там миллионы, да, люди вот как раз, вот те куркули. Вот они. Есть спрос, куркуль сразу же нашелся. И эти куркули не получили по 500 000 от Павла Ивановича. Они просто сами нашлись, потому что есть спрос, и они дали предложение. Вот так надо делать. Сегодня необходимо давать спрос, и будут появляться куркули, будет появляться вот этот бизнес. Ну, к сожалению, у нас появляется бизнес вот такой нелегальный. Нелегальный, пожалуйста. Легальный невозможно.
Ждем в нашей студии Павла Ивановича Жебрийского. Будем его приглашать для того, чтобы с ним тоже подвести итоги его работы. Но сегодня у нас в гостях Александр Миланченко, представитель Ассоциации городов Украины в Донецкой области, общественный активист. Александр, давайте по настроению. Вот если бы, давайте представим, что завтра парламентские выборы на Донбассе, первая тройка лидеров, кого бы вы назвали? Кто бы победил на подконтрольной части и почему?
Честно сказать, я не знаю почему, потому что все-таки у нас в зоне АТО, вот та политическая жизнь, у нас так была слабая политическая жизнь в Донецкой области, да, потому что была единая партия, только она работала, все остальные прижимались, зажимались, о них забывалось, старались, чтобы их просто не было видно. Сегодня в связи с военными действиями точно такая же политическая жизнь, она не такая активная у нас, как сегодня есть, да. У нас сегодня проходят выборы в громады, ну, практически одни и те же как бы участвуют, там кто-то перекрашивается, регионалы, которые разделились там на БПП и «Наш край», даже оппозиционный блок практически не участвует. Он один раз там поучаствовал пару раз, ну а так в основном вот перекрашившиеся перебежали там по определенным партиям и так дальше. Ну, работают они нормально. Сказать о какой-то вот, что мы увидим в протоколах, ну мы же прекрасно понимаем, что раньше в Донецкой области в основном протоколы переписывались, перерисовывались, поэтому мы видели там 90 или сколько там, 97%, 98% за партию регионов. А если бы мы посмотрели реально, то я думаю, там ну, максимум 20-30% было бы партии регионов. Очень много людей в недоверии, очень людей, которые не хотят голосовать и так дальше. То есть,
почему?
Ну, они больше заняты своими проблемами. Сегодня, я же еще раз говорю, в зоне АТО, к сожалению, проблем намного больше, чем у простого украинца где-нибудь в другом месте. Если, ну, уж видите, я же еще раз говорю, настоят заводы, у нас никто не думает о том, что ну, давайте каким-то образом сделаем госзаказы, да, вот, допустим, помогать той же самой армии. Мы готовы, чтобы пусть помогают волонтеры, а почему бы нам, у нас очень много машиностроительных предприятий, у нас много химических предприятий, у нас много швейных цехов, так давайте шить форму, давайте, я не знаю, там, хотя бы масло менять ну, в танках, да,
то есть вот какую-то это, вот ту работу. Вот это такая политичность, о которой вы говорите, да, она в том, что люди не чувствуют того, что политики могут решить их проблемы каким-то образом.
Ну, скорее, знаете, пока идет война, все прекрасно понимают, что пока у нас все решают не политики, а пушки. И поэтому они пока на сегодняшний день не верят вот такое, знаете, вот в политику, все-таки больше верят человеку с ружьем. Или боятся, или верят ему и так дальше. Но другого выхода нет. А сегодня необходимо... Вот что были госзаказы, именно госзаказы, военные заказы сегодня необходимы очень сильно в Донецкой области. Сегодня мы должны сосредоточить, чтобы каждый житель Донецкой области был немножечко сопричастен вот к той нашей победе, которая обязательно будет к освобождению тех территорий. Ведь почему-то считается, что воевать это только когда на передовой, с автомата в руке и в окопе. Нет, 90% победы куется в тылу, именно вот рядом. Чтобы у нас сегодня танки или там бронетранспортеры ехали не в Харьков, за 300 километров тратили большие деньги, там, я не знаю, там, дизель подремонтировать, да господи, у нас его отремонтируют и на месте, и чтоб люди были где-то сопричастны. Я еще в свое время говорил, дорогие друзья, сегодня водоканал, да, там, электрики сегодня идут на передовую, восстанавливают электричество и так дальше, почему вы с них не сделать вот таких хозработников, сделать военных? Потому что человек идет, простой электрик, да, его могут убить, у него нет вот тех 600 тысяч, если его убьют, вот солдата убьют, ну, какая-то есть материальная поддержка от этого. Если убьют нашего электрика, то никакой материальной поддержки ему, то не застрахован.
Понятно, да, понятно ваше мнение. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. В гостях у нас Александр Миланченко. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? Нет, к сожалению, какие-то технические проблемы происходят. Ну, перезвоните нам, ждем вашего вопроса. По поводу хотел у вас спросить, насколько вот жители Донбасса по своему отношению лояльны к Киеву, к Украине? Вот нет ли вот такого вот, как было это всегда, да, вот не отождествление себя с украинской властью? И сразу же, если есть такая проблема, ну, с вашей точки зрения, что может поменять ситуацию?
Я сказал бы, что это больше миф, да. В свое время в Киеве у нас был Виктор Федорович Янукович, да, то есть по существу Донецкая область должна была сказать, все, Янукович уже не наш, до свидания, ты уже с Киева. Нет, скорее вот это все, опять же, это больше пропаганда, больше разговоров. Но если у нас сегодня в Николаевка, да, такое вот, БПП набирает 44%, вы можете сказать, что 44% БПП в Николаевке – это отторжение от Киева на местных выборах ОТГ? Нет, ни в коем случае. Здесь все зависит от тех людей, которые олицетворяют вот ту политику Киева, да. Здесь необходимо, ну, идти навстречу людям, а мы идем, мы сразу идем и говорим, ой, они нас не любят, ой, тут все будет плохо. Нет, это мы, получаемся, идем в, так сказать, в фарватере Москвы, который говорит о том, что Донбасс — это не Украина, Донбасс — это все что наносное и так дальше. Нет, Донеччина — это Украина, и все нормально, и люди должны увидеть вот ту, знаете как, вот нам дали дополнительных 3 миллиарда. Мы должны были это почувствовать. Должны были создать те же строительные бригады, в первую очередь, из жителей местного, дать им работу. А у нас приезжают розенблаты какие-то, да? И потом Павел Иванович говорит, ой, тут пришел какой-то розенблат, все разворовал и так дальше. Потом, когда розенблат стал уже не в фаворе, да? А как розенблат отдал? Я был за то, что за, вот знаете, ну как сказать, за то, чтобы отдавать в первую очередь своим местным работу, чтобы люди увидели им, о них заботу, а не просто. А мне Павел Иванович тоже говорит, да пусть идут на Прозоро. Я сегодня говорил, у нас добробаты, мы не знаем, что делать с добробатами, куда они будут возвращаться, им же нужно дать работу ребятам, да, они уже воевали. Я говорю, давайте делать из добробатов стройбаты. Кто-то говорит, они не будут работать. Хорошо там, дьявол, они не хотят работать, но кто-то же хочет из ребят работать, давайте из них создадим стройбат и сделаем им прерогативы, и они будут дальше работать, что мы показали. А мне говорят, нет, пусть они идут на Прозоро и побежают розенблатов. Да не сможет никогда хлопец, который воевал, побеждать розенблата. Я сказал бы так, что когда они шли на войну, их тоже набирали через Прозоро? Нет. Так давайте, ну, протекцию им сделаем, чтобы, ну, люди почувствовали, что они не брошены, что о них заботятся.
Тоже мысль понятна. 0800-300-403. Напомню еще раз, номер прямого эфира есть вроде бы. Слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Я Геннадий из Луганщины. Ми там питали за настрої на тій стороні. Я живу не в ЛНР і ніколи не був в ЛНР. Ну, знаю настрої, ну, наприклад, в тому ж самому Прозоро, коли дзвонив чоловічок від тіля. Я, в принципі, згоден, по-перше, жіночка, яка з станиці дзвонила, вони в нас тут по всій області, в общем, ми їм зобов'язані, ми їм і вбиваємо. Ну, а щоб настрої зрозуміти, ну, послухайте, включіть радіо, що то є, телеканали російські, от один к одному. Єдине, що я хочу сказати, ну, от тут розказують, що їх треба якось сюди, в Україну, завлікати. Ну, ніяк ми не завлікаємо. Вони багато знайомих, однокласників, родичів, однокашників, інститутських на тій стороні. Вони відверто сміються з нас. Вони, починаючи від комунальних послуг, плюс пенсії там і тут, плюс переселенчески, ну, воно
тобто, чувствують себе, чувствують себе хорошо, да, в фінансовому плані, ви маєте в виду?
Ну, судя по тому, по моїх знайомих, вони десь ті машини покупив, ремонти поробив.
Понятно, єдине, понятно. Давайте ще одного слушателя послухаємо і відкоментуємо. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви? Алло, здравствуйте, слышите нас? Не слышит нас слушатель, надеемся, услышит. Александр, вот действительно, да, такая существует проблема, но это уже такая стратегическая проблема, да, что вот по впечатлениям наших слушателей хорошо живется на оккупированных территориях, людей не привлекает свободная, ну, Украина.
Давайте так скажем, вот я так понимаю, этот слушатель, он же жил в Советском Союзе, и я... Ну, пусть он вспомнит то время, да. Я хотел бы посмотреть, как бы он проснулся и вышел и сказал, в Советском Союзе хуже живется, чем в Европе. Вот просто взял бы и сказал бы, что бы с ним было бы. Через день он был бы там в КГБ и так дальше. Вот точно так же люди на той территории. Они настолько запуганы, они считают, что их везде прослушают, что их просматривают, что только ты скажешь что-то не так, то завтра с тобой приедет МГБ. Они говорят, знаете, вот на тех маяках, как вот раньше мы в Советском Союзе говорили, там на маяках, там намекают что-то. Точно так же и здесь. Вот я знаю, там разговаривают, ну, я с той территории, допустим, не общаюсь, но я знаю людей, которые общаются с той стороны с родственниками, и они говорят, ну, ты же понимаешь, как так у нас хорошо. Вот это ты же понимаешь. Все становится понятно. Ничего хорошего там нет. Ты же понимаешь, вот у нас там это... Ой,
вот ну, у нас... объективно, там же действительно не выросли коммунальные услуги. Объективно, ну, многие пенсионеры получают две пенсии. То есть в финансовом плане получается, что есть и касты людей, которым это выгодно.
Смотрите, если говорить ту пенсию в 2000 рублей, которая на той стороне есть, это 1000 гривен, да? О какой такой великом плюсе мы можем говорить, да? Там не выросли коммунальные платежи, но цены на продукты там насколько намного выше. И качество этих продуктов, качество любых товаров там настолько низкое и жестоко издевательское, особенно российских товаров, которые туда поставляются, что нельзя сказать о большом счастье. Но пропаганда делает свое, и плюс вот, да, вот он, я же говорю, что звонят родственники, говорят, ты же понимаешь, как нам хорошо. Ты же понимаешь, вот это ты же понимаешь,
мы понимаем. Такая, да, изопов язык.
Да, конечно, изопов язык. И знаете, если было бы хорошо, сюда за пенсией бы не ездили. Я не видел, чтобы туда ездили за 2000.
Послушаем еще слушателей, если успею, задам вопрос. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Вы меня слышите?
Слышим.
Я в Донецкой области, в подконтрольной Украине. Мужчина от Луганска правильно сказал насчет того, что они на нас плевали. Так вот, я предлагаю на некоторое время, я не знаю, специалисты могут подумать, закрыть всю территорию, и тогда не будет ни контрабанды, нигде ничего. И как сказал колумбийский этот специалист, который войну остановил, которая 52 года шла, он сказал, что такое общество должно созреть, ничего не поможет. Так вот, как вы считаете, если закрыть территорию на определенное время?
Спасибо. Давайте еще послушаем слушателя, чтобы уже завершить и ответите. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вы меня
слушаете? Да, представьтесь, пожалуйста.
Валерий меня зовут. Я по поводу станицы и Первомайска. Вот женщина правильно сказала, я ее полностью станицы, я ее полностью поддерживаю. Она даже мало сказала, надо было больше. А вот с Первомайска я в Стаханове жил, я знаю, что этот город, мужчина выступил. Но я понял так, что по разговору он пенсионер. За помидоры упрекнул, курятники и сараи. А что ж он не скажет, как ему хорошо на две пенсии жить? И газ, свет мы за них оплачиваем.
Вот. Ну вот, да, продолжается эта тема. Спасибо, конечно, за звонок. Еще у нас продолжают звонить люди. Давайте послушаем их. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Выключите приемник, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь,
я
пожалуйста.
Я могу говорить? Здравствуйте.
Да.
Я из неподконтрольной территории звоню вам. Я вот это послушала, и женщину, и мужчину, которые с подконтрольной территории. И мне только одно желание. Пусть они сюда приедут и поживут. И будет им очень хорошо. И машины будут, и все у них будет. Не надо за нас вот так вот, что мы тут живем как в раю. Мне просто это обидно. Как так можно на нас вот так плевательски? И тем более наша область, которая наша, Донецкая, вот так к нам относится, завидует. Вот приедьте, поживите тут у нас.
Спасибо, мысль понятна. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Выключите приемник, пожалуйста. Не слышат нас, к сожалению. Ну, давайте, Александр, что-то скажем. Ну, вот первый вопрос закрыть, да, было нет, предложение. Ну,
смотрите, вот то, что я вам сказал, да, что все рассказывают, как хорошо, а звонят оттуда, оказывается, это плохо. И оно реально плохо. То, что, знаете, еще вот то самое страшное, вот это такое шизофреническое где-то настроение. Мы все за ДНР. Мы все хотим ДНР, ну вот у нас бывают такие, да, наши на подконтрольной территории, которые мы хотим, чтобы была ДНР, чтобы прошла ДНР, у нас будет там пенсия двойная, то двойное. А вот приезжают с ДНР люди, ой, такие негодяи, вот такие подонки, они нам в пенсионный фонд из-за них не зайдешь, банк из-за них не зайдешь, они у нас все скупают, у нас реально-то поднимаются цены из-за них, потому что они приезжают, все скупают, ну, за себя, из-за того парня. И вот те, кто приезжает с ДНР, типа подлые, а вот ДНР мы хотим. Это, знаете, вот такая вот шизофреническая вещь, когда, может быть, вот как раз вот Донбасс реалии должны показать, что и показать именно даже не подконтрольной территории, что там все-таки жить очень плохо.
Последний вопрос. Хотел успеть все-таки его задать. Как много осталось депутатов действующих, да, и мэров городов, которые сотрудничали с сепаратистами, все об этом говорят, и они сейчас продолжают оставаться во власти. И самый главный вопрос, почему, с вашей точки зрения, они во власти по-прежнему?
Ну, потому что, во-первых, идет по ним, по многим, и все-таки идет следствие. Следствие до конца не закончено. К сожалению, у нас там какие-то там экспертизы. А в этих словах он считает называется, поддержал или не поддержал, а вот здесь, то есть он остался на своей родине, потому что он не мог за людей, переживал. Многие, допустим, руководители уехали, а кто-то остался. Скажем так, в основном остались руководители, у которых осталась какая-то недвижимость там в Крыму, в России. Ну, они, знаете как, больше было по бизнесу они многие оставались, чем по убеждениям. Скажем так, убеждений не было. Не было никаких убеждений ни для ДНР, ни соединения к России. Я помню, перед тем, как захватывали мой город, я зашел к власти, спрашиваю, вы кого поддерживаете, Украину или нет? Ну, а мне разводят руками, говорят, ты ничего не понимаешь, ничего от нас не зависит. Ну, конечно же, мы не поддерживаем, ну, ту сторону, но вот мы вот попали вот между молотом и наковальней. И скажем то, что тут, да, кстати, были проведены выборы, и опять выиграли те же самые. Только они уже выиграли выборы почему-то не под партией региона. Почему? Потому что они более известны, они более раскручены в своих городах. Их просто вот знают их и все, и за них идут голосовать. Плюс вот та система фальсификации, она так и не сломана в Донецкой области. Почему-то она кому-то выгодна, вот та система. Почему? Потому что эта система выгодна любой власти, да?
Но она ручная, да, да, ей ручная. Можно управлять. К сожалению, извините, пожалуйста, уже время наше заканчивается. Ждем вас снова у нас в гостях. Это был общественный активист, представитель Ассоциации городов Украины в Донецкой области Александр Миланченко. Спасибо вам большое.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В оккупированном Луганске снова выступят российские артисты. В этот раз Жасмин и Арсений Бородин. В украинских социальных сетях уже шутят, кто это. С 2014 года в оккупированном городе выступили уже десятки российских исполнителей, чаще представители российской эстрады 90-х и начала нулевых. Эксперты отмечают, что старая гвардия едет за деньгами. Почему еще российские артисты едут на оккупированную территорию, разбиралась Ольга Стрижова.
В оккупированном Донецке выступает российская поп-группа «Город 312», прославившаяся в начале 2000-х.
А вот знаете, почему мы к вам приехали? Потому что мы хотим любви, черт подери!
А это уже Луганск, 28 июня. С Днем молодежи жителей оккупированного города поздравляет российский артист Алексей Воробьев и молодая группа, которую он продюсирует, «Френды». Российские артисты приезжают на оккупированную территорию практически каждый месяц. Юлия Началова, Денис Майданов, группа «Марсель», «Стрелки», премьер-министр Виктория Дайнеко. Чаще всего это либо молодые исполнители, либо звезды конца 90-х, начала 2000-х. По словам политолога Олега Саакяна, артистам прошлого десятилетия просто необходимо, чтобы про них помнили.
Актуализація себе в інформаційному просторі російському, використовуючи цей тренд великодержавия, победы бесі і всього цього політичного і цивілізаційного російського міфу. Таким чином вони стають сопричасні до чогось більшого і більш знакового, ніж вони самі є поодинці. Чим себе переводять зі статусу просто артиста до статусу національної інтелігенції.
Також Олег Саакян відмічає, виступлення на окупованій території – це і денежний бонус. Ведь исполнители выступают амбассадорами России. Уверен, что артисты едут в Ордло только из-за заработка и музыкальный критик Александр Ягольник.
Напевно, всі зірок, які туди їдуть, зовсім скрутно з грошима, а Кремль виділив, напевно, певну суму для того, щоб культурою своєю підтримувати морально-вольовий дух тих, хто топить за Росію і запросили тих людей, які дуже багато коштують, але за гроші здатні поїхати будь-куди.
Радіо Донбас Реалії проаналізували, скільки стоїть виступлення артистів, які приїжджають на окуповану територію. На сайті концертного агентства Rocket Booking кожен желаючий може вибрати собі артиста, відталкиваясь від бюджету. Так, согласно інформації на сайті, гонорар Юлії Началової, групи «Марсель», города 312, прем'єр-міністра Вікторії Дайнеко варіюється в пределах 800 000–1 000 000 рублей. Алексей Воробьев оценивает свой талант чуть больше 1,5 миллиона рублей. Поклонники творчества после таких выступлений делятся на два лагеря. Кто-то благодарит за прекрасный концерт, а другие обещают больше никогда не включать песни этого исполнителя.
Разочаровали вы меня, Виктория Дайнеко. Столько лет нравились, и на тебе. Друзья и знакомые гибнут там от рук ваших оккупантов, а вы песенки едете петь туда.
Наверное, никогда не смогу принять, что мой любимый артист выступает там, там, где война, где убивают мой народ.
Попытки напомнить о себе, гонорары, а также отсутствие правдивой информации на российском телевидении – вот главные причины, почему российские артисты готовы ехать выступать на оккупированную территорию. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
Шахтеры госпредприятия «Мирноград Уголь» пикетируют управление государственной казначейской службы в Мирнограде. Об этом сообщает председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. По его данным, горняки трех шахт, входящих в госпредприятие, остановили работу в связи с непогашенной задолженностью по зарплате. Ранее из госбюджета были выделены 45 миллионов гривен для погашения задолженности, однако получить деньги горняки не могут, отмечает Волынец. По мнению шахтеров, задерживает выплату зарплаты местное управление государственной казначейской службы. Компания «Водафона Украина» намерена привлечь международных аудиторов для проверки своего оборудования на неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Напомню, 9 июля связь мобильного оператора «Водафон Украина» исчезла во многих городах под контролем группировок ДНР и ЛНР. В компании сообщили, что связи не было в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в серой зоне. К вечеру связь была восстановлена. Три пляжа в Мариуполе не рекомендованы для купания из-за присутствия там кишечной палочки. Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Согласно обнародованной информации, загрязненными признаны левобережный, центральный и песчаный пляжи. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 32 до 34 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас трудились Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».